эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 30 ноября. С вами Егор Устинов и Александр Лащенко. И будем говорить в следующий час вот о чем. ВИЧ спит на территории Ордло. Препараты везут, но данных нет.
Прямую мы не можем их передать. И через международников они будут туда перевезены.
Военнопленные. Как можно понять, что это, кем они являются?
Военнопленные офицеры не обязаны отдавать честь служащим лагеря, а только своим высшим офицерам.
Кибератаки, изменения законодательства и места голосования. Чего ожидать переселенцев от предстоящих выборов в Украине? Ну и новость дня, можно сказать, сегодняшнего утра. Решение украинской власти о том, что российские граждане, мужчины в возрасте от 16 до 60 лет не имеют права теперь фактически въезжать на территорию Украины. Кроме гуманитарных случаев. А так нельзя. Вот будем обсуждать это. Зачем такая мера в рамках военного положения, объявлено в Украине на месяц? Есть от этого польза или нет? Будем общаться с научным сотрудником Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко, по телефону с директором Центра военно-правовых исследований, военным экспертом Александром Мусиенко. И из Москвы к нам подключится российский экономист Дмитрий Некрасов. Друзья, вы тоже активные участники всегда нашего эфира, ведь для вас мы и вещаем. Собственно, звоните по номеру нашего эфирного телефона 0800 300 403, мы запишем вашу реакции, ее услышит вся страна, и выведем вас в эфир, если желаете.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сперва время для новостей. В студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам, гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава ведомства Петр Цигикал. По его словам, пропускать будут мужчин, граждан России, которые въезжают в Украину с гуманитарной целью. Эти гуманитарные случаи будут выписаны в инструкции. Президент Украины Петр Порошенко также подчеркнул важность усиления требований к регистрации, особенно в областях, где введено военное положение. В госпогранслужбе сообщили, что пока этот запрет будет действовать до 26 декабря. В России же заявили, что не будут отвечать зеркально. Напомню, 26 ноября введено военное положение сроком на 30 дней. Винницкая, Одесская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Черниговская, Николаевская, Сумской, Запорожская, Херсонская областях, а также во внутренних водах Азовского моря. Украина в ближайшее время приостановит действие около 40 двухсторонних договоров с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала 1+1. Он напомнил, что прекращает свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года. Договор перестанет действовать с 1 апреля. Павел Климкин добавил, что считает ненужными дипломатические отношения с Россией и выступает за введение визового режима для россиян. Один украинский военный ранен, еще один пропал без вести во время боевого столкновения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Согласно сообщению, поддерживаемые Россией боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымская, Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Красногоровка, Тарамчук, Верхнеторецкая, Авдеевка. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 6 обстрелах своих позиций. Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения завтра, 1 декабря, переходят на зимний график работы. Об этом также сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. По их данным, пропускные мероприятия на контрольно-пропускных пунктах теперь будут проходить с 8 до 17 часов по киевскому времени. По прогнозам синоптиков, завтра, 1 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. В воскресенье в обеих областях будет облачно с прояснениями. Без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Ну что ж, уже минут через 10-12 будем говорить с гостем студии Валерием Кравченко о том, насколько поможет Украине противодействовать российской агрессии решение сегодняшнее украинских властей о недопущении на территории Украины граждан России в возрасте от 16 до 60 лет мужчин. Насколько это эффективно? Валерий Кравченко, гость студии. По телефону присоединяется военный эксперт Александр Мусенко, российский экономист Дмитрий Некрасов. Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, который с этой минуты присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0-800-300-403. Мессенджер Viber 0-66-901-2-4-3-4. Готовьте ваши вопросы по теме эфира, о том, как может помочь, опять же, противодействие российской агрессии, вот это решение о недопущении российских граждан, мужчин в возрасте от 16 до 60 лет на территории Украины. Ну, а пока перейдем к иным темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Оккупационная администрация Донецка и Луганска не предоставляет какой-либо информации о состоянии ВИЧ-СПИД на подконтрольной ей территории. В прошлом году они отказались от медикаментов, предоставленных украинскими общественными организациями и Минздравом Украины. Утверждают волонтеры, с помощью ООН в Ордло надеются переправить препараты для ВИЧ-инфицированных. С организациями, занимающимися закупками лечения для неподконтрольных территорий, связывался мой коллега Дмитрий Донской.
Официальных и объективных данных о ситуации в Ордло с распространением ВИЧ-инфекции не существует, но эффективная система борьбы там отсутствует, считает директор организации «Альянс гражданского здоровья» Павел Скала. Эта организация продолжает оказывать помощь в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции примерно 20 тысячам человек на неподконтрольной территории. Но с каждым годом это делать все сложнее. Оккупационная администрация уничтожает систему противодействия ВИЧ-СПИД, считает Павел Скала.
В Донецькій області там збереглася певна інфраструктура протидії ВІЛ-СНІДу. В Луганській області це така чорна діра з точки зору поширення епідемії, контролю. Це взагалі така Сомалі, розумієте? Тобто там взагалі практично нічого не функціонує. І ця чорна діра з точки зору поширення інфекції, вона не має кордонів. Відповідно, через міграційні процеси ця проблема переходить на решту контрольованої території держави.
Подконтрольные России администрации не предоставляют информацию о закупке антиретровирусной терапии. Кроме того, они не дают Украине и общественным организациям провозить медикаменты на неподконтрольной территории, рассказывает директор Краматорской организации по борьбе со СПИДом «Светанок» Наталья Безелева. В этом году в Украине закуплены препараты для живущих с ВИЧ-инфекцией на неподконтрольной части Донбасса. Для того, чтобы их переправить в Ордло, уже обратились за помощью к ООН, рассказывает Наталья Безелева.
С начала 18-го Украина получила новый страновой грант Национального глобального фонда на 3 года. Уже как бы были заложены деньги на закупку антиретровирусной терапии для неподконтрольных Украине территорий. Эти препараты уже закуплены. Напрямую мы не можем их передать, и через международников они будут туда перевезены. Все это на уровне Минобороны согласовано, и эти препараты зайдут на неподконтрольную. То есть вот без лечения, я надеюсь, там не будет.
По довоенной статистике, в Донецкой области на учете состояло 26 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это примерно четверть от всеукраинского показателя. В Украине количество растет, но темпы роста уменьшаются из года в год. Точных данных о количестве инфицированных на неподконтрольных территориях на данный момент нет. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Кибератаки, изменения законодательства и место голосования. Чего же ожидать переселенцам и жителям Луганской и Донецкой областей от предстоящих выборов в Украине? Каким образом военное положение может сказаться на проведении голосования и все ли смогут воспользоваться данным правом голосования? Моя коллега Дарья Куриная побывала на публичном обсуждении в Киеве, названном «Как обеспечить стабильность избирательного процесса и право избирателей, собственно, в Донецкой и Луганской областей». Даша с нами сейчас в студии, в прямом эфире. Приветствую тебя.
Добрый вечер.
И кто принимал, во-первых, в обсуждении участие?
Ну, мероприятие было организовано гражданской сетью «Опора», которая как раз занимается законодательным правом. и обсуждение всех этих вопросов. Был широкий список гостей, но не все пришли. В частности, были приглашены главы территориальных громад Донецкой и Луганской области, представители областей, депутаты, члены Центральной избирательной комиссии. Вот, собственно говоря, основные проблемы с этим голосованием и очертили члены Центральной избирательной комиссии, которая, как мы знаем, недавно новая собралась.
Да-да, и, собственно, каковы эти проблемы именно для жителей Луганской и Донецкой областей?
Во-первых, у нас есть проблема с тем, что есть теперь переселенцы, их 1 280 000 по официальным данным, плюс есть еще 4 миллиона человек, это внутренние мигранты трудовые, люди, живущие в других городах, но вот которые не смогут проголосовать по месту жительства. Для них предусмотрена процедура изменения адреса голосования без изменения как бы своего места регистрации, но тем не менее там нужно собрать пакет документов, и если для переселенцев эта процедура немножечко упрощена с тем, что они могут предъявить свои документы, что они приехали там из районов оккупированной территории, то для трудовых мигрантов это немножечко затрудняется. Плюс же еще проблема в том, что многие люди, вот на чем акцентировал свое внимание заместитель Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, в том, что многие люди, они будут до последнего тянуть с изменением этого избирательного адреса, и за 5-10 дней до начала голосования как бы ожидается такая навала избирателей, и, естественно, будут недовольства, потому что в среднем центральная избирательная, не центральная, избирательная комиссия, вот, выборные участки могут принять до 2500 людей. И, естественно, если вовремя не подать документы на изменение избирательного адреса, то есть шанс, что ты не проголосуешь.
Ну, вот уже приближается 31 марта, так, если не ошибаюсь?
Да.
По крайней мере, запланировано голосование по выборам президента. Сейчас речь не о выборах до Верховной Рады, хотя они тоже осенью следующего года состоятся. Вот это военное положение. Были опасения от самого оглашения предварительного решения РНБО на 60 дней, когда обсуждала Верховная Рада, что, дескать, это, возможно, такой ход действующей власти, чтобы сорвать выборы. Петр Порошенко категорически это отрицает. В самом деле, вот это на месяц объявленное военное положение, как оно может повлиять на участие в выборах жителей Луганской и Донецкой области?
Ну, если же будет продолжено военное положение, то это может повлиять на выборы в тех областях, где введен правовой статус военного положения. Кроме того, при обострении конфликта, если будет прямое вторжение в Украину, в частности, в Донецкой и Луганских областях, что ожидается, то, возможно, выборы даже на некоторых избирательных участках не состоятся. Как мы помним, это происходило в 2014 году на президентских выборах. Кроме того, будут усиленные меры безопасности, плюс ко всему тоже члены Центральной избирательной комиссии готовятся к тому, что будут кибератаки, какие-то срывы выборов, поэтому вот полной уверенности в том, что выборы состоятся на всей свободной части территории Донецкой и Луганской области, пока под сомнением.
Спасибо, Даша, спасибо за этот рассказ. В студии была корреспондентка Радио Свобода Дарья Куриная. Она рассказала, как эксперты по выборам оценивают возможность проголосовать на следующих президентских выборах в Украине жителям Луганской и Донецкой областей.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, являются военнопленными. Все чаще эта фраза появляется в СМИ, по крайней мере. А вот 27 ноября сего года прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство из-за нарушения именно прав военнопленных. Правозащитница Евгения Андреюк проанализировала, являются ли украинские офицеры-матросы, собственно, носителями такого статуса. Вот на что она обращает внимание. Военнопленные и военный плен – это понятие международного гуманитарного права и регулируется Женевской конвенцией 1949 года. Право вооруженных конфликтов применяется в Крыму с тех пор, когда российские военные ворвались, собственно, на территорию полуострова в феврале 2014 года, а потом аннексировали его. Что же из всего этого следует? В каком статусе сейчас находятся украинские моряки и что они должны делать согласно международному праву? По крайней мере, их защитники, тот, кто пытается им помочь.
Первое. Смысл военного плена не в том, чтобы наказывать комбатантов противника, а в том, чтобы ограничить боеспособность их страны. Второе. Россия не имеет права удерживать украинских военнопленных в СИЗО. Им должны предоставить условия, схожие с условиями проживания российских военнослужащих. Третье. Убийство, умышленное ранение, пытки или другое негуманное обращение с военнопленными считается военным преступлением. Четвертое. Раненые военные должны быть переданы Украине или нейтральной стране. Пятое. Военнопленным разрешено ношение знаков отличия. Военнопленные офицеры не обязаны отдавать честь служащим лагеря, а только своим высшим офицерам. Шестое. Военнопленных нельзя судить за участие в военных действиях. Седьмое. Непризнание России состояния вооруженного конфликта или статуса военнопленных не имеет значения для статуса или прав задержанных моряков. Их права не зависят от политической воли России. Международное гуманитарное право применяется в Крыму с тех пор, когда российские военные вторглись в Крым в 2014 году.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня. В эфире радио «Донбасс Реалии». Украина ввела ограничения для въезда для граждан России мужчин в возрасте от 16 до 60, чтобы Россия не формировала в Украине отряды частных армий, чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Вот сейчас гостем студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии», научным сотрудником Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко, мы поговорим, насколько эффективным будет такой шаг, недопуск Украины россиян-мужчин в таком вот возрасте, хотя по гуманитарным вопросам допускается все-таки, это не 100% ограничение для таких вот граждан России. Насколько это все эффективно в противодействии Украины российской агрессии?
Ну, хочется верить, что эффективно, и вот подобные ограничения, то есть, мы, если помните, они были уже еще в 2014 году, когда был фон агрессии, прямой агрессии, это как раз после Иловайского котла. Подобные ограничения уже вводились. И не в прямом таком аспекте, что вот 16-60, но как раз, по-моему, там нижняя планка была 18, но тем не менее, то есть проверялись определенные люди. И вот такая практика уже была, и я думаю, что сейчас есть определенное сведение и актуальность, почему это сделали. Ну, в частности, то, что говорит СБО, это так называемые монахи-заговорники, которые собираются ехать в Украину из России.
Расскажите, они все знают, что это за монахи.
Ну, вы знаете, в чем проблема сейчас одна из...
Связана с Томосом.
Кроме Азова, кроме войны, у нас сейчас прямая зависимость от... процесса получения Томоса, автокефалии, поместной церкви в Украине. И мы сегодня наблюдаем, только сейчас прошли обыски в хозяйстве подсобном Киево-Печерской лавры.
Так, одно из сегодняшних событий.
Одно из сегодняшних событий. До этого были определенные движения относительно того, чтобы у Почаевской лавры забрать их статус, перевести их в Кам'янецько-Почаевский заповедник, где они были на самом деле до 2012 года, когда Янукович решил отдать Почаевскую лавру окончательно ЛПЦМП, Московскому патриархату. И еще до этого, то есть как только был провозглашен курс на Томос, и Филарет взял себе новый титул, на самом деле, если вы не обратили внимания, там в этом титуле он очень длинный, да, слово патриарх
нету. Потому что это требование Константинопольского патриарха.
Нету, но он взял себе там в том числе Киево-Печерскую лавру и Почаевскую лавру.
Так, да-да.
А формально они находятся, мы знаем, где в ПЦМП. То есть движение, скажем так, по переходу по парафии УПЦМП в Киевский патриархат началось не сейчас. Этому движению уже где-то 4 года. Собственно, с 2014 года очень активно идет. Наиболее активно, кстати, в районе Тернопольской области, Почаевской лавры и Ровенской области.
Угу.
И мы все прекрасно понимаем, что Московский патриархат не желает расставаться с наиболее денежной паствой украинской, да, с наиболее денежными парафиями и сохранить вот те привилегии, которые он имеет в Украине. безусловно, Московский патриархат хочет. И Российская Церковь сейчас, вы знаете, это синоним, Российская Церковь – это фактически одна из скреп государственности российской, и отождествляется очень часто, и мы можем ожидать определенную дестабилизацию в связи с этим процессом, который сейчас идет. И чтобы предостеречь эту дестабилизацию, я думаю, что военное положение и вот этот недопуск, в том числе определенных мужчин, которые идут сюда с определенной целью. В Запорожье есть, мы знаем, боевое крыло Запорожской епархии, такая Радомир называется. Такие группировки.
СБУ что, не
предотвращает? Все этих? Знают, что оно, они
если
есть.
Если Радомир нарушает украинские законы.
Но с 15-го года мы знаем о функционировании этой организации, но, к сожалению, СБУ никаких активных действий до сегодняшнего дня не применял относительно их. Но и есть еще казацкие загоны, которые примерно так же действуют. То есть, и мы знаем, что они комплектуются, финансируются из России, комплектуются также из России. И чтобы не допустить вот, приток новых боевиков, извините, я скажу так, в рясах, вот сюда, в Украину, чтобы не дать дестабилизировать ситуацию, связанную с получением автокефалии Томасом, я думаю, что это одна из целей, в том числе от, возможно, того военного положения. Ну, я не отрицаю тот факт, что есть дестабилизация на Азове, что есть угрозы прямые по всему периметру границы, но еще один дестабилизатор внутренний, вот такой, мы страхуемся. Мы страхуемся от этих дестабилизаторов.
Валерий, да, но вы сами начали об этом вспоминать. Естественно, этот вопрос не может не возникнуть. И в связи с этим решением о недопуске в Украину россиян мужчин в определенном возрасте, и главное, в связи с решением о все-таки введении, пусть и как бы частичном, на 10 областях, но военного положения. Почему в 2014-2015 году, вы сами вспоминали эти события, не было ничего этого, но в таком масштабе, как сейчас, на 5-й год войны?
Ну, для меня это непонятно, я с Донецка, и для меня это непонятно, да, то есть, почему не было, возможно, потому что в том понимании, в котором мы знаем сейчас вот Martial Law, это военное положение, этот закон оформился в 15-м году только, где было четко понятно, что, куда и как. До этого, в 2014 году, возможно, даже не было нормального закона, который мог бы что-то, который можно было бы применить в случае вот той ситуации, которая на самом деле сложилась. Ну и плюс, на самом деле, вот ситуация, которая тогда была, она была настолько быстро и драматично развивалась, и общество было настолько не готово к тому развитию событий, но все-таки 4 года мы выносили у себя вот то понимание, что у нас война, и я считаю, вот, давайте не отталкиваться от Иловайска, Дебальцева, от трагедий, которые произошли. Это слава богу, что Украина учится на своих ошибках. Если мы тогда не вводили положение, это не значит, что мы сейчас не должны его вводить.
При этом, опять же, Валерий, ну, правда, Климкин, министр иностранных дел Украины, сегодня буквально заявил, что фактически, ну, нету дипломатических отношений с Россией, но формально они существуют. Да, посла России нет в Киеве, да, Мария Захарова сегодня определенное заявление, пресс-секретарь Лаврова, да, мы об этом поговорим, но формально не разорваны. Я уже на украинскую мову перейду. Договор про дружбу Российской Федерации Украины до сих пор тоже существует.
Ну, в саде денонсации мы объявили за 6 месяцев, что он будет денонсирован. Я думаю, что процесс необратим. Поэтому то, что этот процесс занимает время определенное, вот ровно те 6 месяцев, про которые мы говорим, да.
А типа отношения?
Дипотношения – это больной вопрос. Я также в городе приверженцев тех, кто считает, что нужно рвать, и рвать основательно, и не смотреть на определенные моменты, там, 3,5 миллиона наших граждан. И, ну, можем в сохранить, да, в России. Мы можем сохранить консульские отношения. Никто нам не запрещает то есть, рвать и дипломатические, и консульские отношения.
Тем более, насколько известно, если не ошибаюсь, Грузия не имеет, например, с Россией дипломатических отношений, но это не препятствует, ну,
полетом авиакомпании «Аэрофлота», да, в Тбилиси, поэтому...
Да, да, да. Спасибо, Валерий. К нам присоединился служитель, набрал наш телефон, эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Здравствуйте, вы в эфире, не забудьте, пожалуйста, представиться только.
Добрый вечер, меня зовут Кирилл, я из Санкт-Петербурга звоню.
О, очень приятно.
Дело в том, что я вот... Да, я сам этнический украинец и ежегодно посещаю своих родственников в Украине, а сам из города Хабаровска, пришлось переехать в Петербург из-за уровня жизни на нашем Дальнем Востоке. В общем, мой вопрос в том, собственно говоря, сегодня я звонил в Госпогранслужбу Украины, и четкого ответа, ну, пустят, допустим, меня или нет, хотя, допустим, у меня есть статус закордонного украинца, и приглашение, которое требуется, которое есть в информационном письме Госпогранслужбы, той же самой, и финансовое обеспечение. В общем, я планирую поехать в Украину поездом из России. И вот, ну, к примеру, вот, возникнут ли у меня какие-то проблемы при пересечении, если мне 22 года, но я чисто никогда не служил в российской армии и с только хорошими намерениями встретить в Украине Новый год, хотел бы туда поехать на 5 дней.
Вот. Кирилл, вы гражданин России, важный момент. 22 года, вы сказали, вы попадаете под этот возрастной гражданин России.
Да.
Спасибо, оставайтесь с нами, может, еще вы хотите что-то уточнить. Пожалуйста, Валерий, что скажете? Вы, конечно, не представитель власти, но вот из того, как складывается ситуация.
Ну, я могу сказать, что определенные проблемы могут возникнуть, конечно же, в связи с этой ситуацией, которая у нас сейчас есть. Определены только отдельные положения, это гуманитарная ситуация, по сути, там, да, если похороны или тяжелые болезни родственников, в которых это возможно. То есть я в категорию под ограничения попадают даже бизнес-поездки сейчас, и в том числе, вот если поехать встретить Новый год к родственникам, я думаю, что это тоже может быть проблемой для граждан России, которые сейчас есть. Но надо понять, что если поездка запланирована под Новый год, то дай бог, что у нас месяц заканчивается военного положения, если ничего не произойдет экстраординарного в стране 26 декабря.
Да, вот эти меры по поводу мужчин россиян, они на месяц какие-то, я так понимаю. До конца
аналогично, до конца действия военного положения, да. Поэтому если...
До Нового года может и...
А если все будет хорошо, может быть, указ президента и военное положение будет даже раньше отменено. Но в любом случае, если поездка планируется, вот молодой человек говорит, что у него на Новый год, то давайте подождем развития ситуации. Если все будет хорошо, то я думаю, что Новый год можно будет спокойно встретить на Майдане, в Киеве или у родственников в любой точке Украины. Дай бог, чтобы у нас не было прецедентов, чтобы эти поездки отменять.
Кирилл, вы с нами? Вы удовлетворены ответом? Ваше мнение?
Да, я с вами.
Ваше мнение. Спасибо вам, спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо большое. Продолжаем разговор с гостем студии Валерием Кравченко. Валерий, да. Ну вот эти все критические замечания в адрес Петра Порошенко. Мы уже начали анализировать. Вы свое мнение сказали по поводу сохраняющихся дипломатических отношений между Украиной и Россией. По поводу того, что сейчас лучше поздно, чем никогда. Так я понимаю ваше мнение о военном положении, о том, что вот эти ограничения для россиян-мужчин. То есть вы полностью исключаете вот этот аргумент критиков Порошенко, что это все не под выборы, да? Под выборы, вернее, точно, по ихнему мнению.
Аргумент простой, да, очень сходится с тем, что Путин говорил, если честно.
Может же Путин один раз из тысячи сказать то, что соответствует действительности. Я прошу прощения, тебя сейчас заклюют за такую точку зрения.
Оно все подозрительно, возможно, и выродится, наверное, да. То есть, потому что много было прогнозистов, которые еще в июле, весной прогнозировали введение этого военного положения в Украине как раз под выборы, с тем, чтобы отменить или перенести их там на лето, и чтобы Порошенко сохранил, то есть тот рейтинг, и наоборот сплотил сейчас вот ситуация, война, Порошенко сплачивает вокруг себя народ. Прогноза было много, но вы знаете, я не настолько уверен в цинизме абсолютном Петра Порошенко, нашего президента, что вот он настолько готов цепляться за власть и настолько не уважает свой народ и свою страну, что может использовать вот такие трюки для политтехнологий. Я знаю, что действительно вот вся та ситуация, которая происходила на Азове, она происходила не случайно. И то есть вот ситуация с милитаризацией Азова, мы давали в ОБСЕ, я участвую в формате структурированного диалога в ОБСЕ, мы давали по гибридной войне свои комментарии еще в сентябре. Мы предполагали, что вот та ситуация, которая происходит, то есть что эскалация на Азове будет продолжаться. И просто Россия закрыла сейчас, аннексировала Азовское море, закрыла туда путь нашим военным кораблям, оставила там, извините, 3 корабля «Гюрза» в Бердянске, которые ничего не могут сделать с той флотилией, которую Россия перекинула с Дона на Азов. А, извините...
Подождите, что я сейчас ставил? Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
Ну, по сути, там у нас 3 боеспособных корабля в Бердянске.
Так, украинские, собственно.
Украинские, так. Да, то есть это 3 корабля Гюрза. Гюрза. Мы должны были перебросить туда еще два.
А, те, которые... собственно, которые шли вместе с буксиром.
Никополь и Бердянск.
Два плюс буксир.
Причем Никополь, извините, он сошел с верфи буквально в июне месяце и вошел в состав флота в июне месяце. А, то есть это новейший наш корабль, который у нас есть. Да, он речного класса, ему нечего было делать на самом деле на Черном море, особенно зимой, когда там шторма. То есть потому что эти корабли, они имеют свойство перекидываться во время, то есть, бальных штормов на Черном море. На Азовском море им было бы гораздо более спокойнее находиться. То есть, и зачем это делается? Вот многие говорят, что многие эксперты заявляют, и там, допустим, Джеймс Шер, если брать международных экспертов, хорошо знающих ситуацию здесь, предполагают такую ситуацию, что вот Минские соглашения, которые были подписаны, да, то есть в 2015 году, они же закрепляют собой линию разграничения только по суходолу, только по территории, которая вот
даже сейчас если бы, есть. Есть такая точка зрения, даже если бы не было аннексии России, Крыма, все одно, перепрошу за украинскую мою мову, да. Российскую спокойность, это все было со стороны России грубым нарушением международных норм.
То есть, если они подгоняют десантный корабль, по соглашению 2003 года они могут подогнать этот десантный корабль на расстоянии 1 метра до, собственно, нашей береговой линии. Высадиться на мель. То есть как, до того, как, тех пор, пока не начнется десантная операция вот, в районе Бердянска там, или дальше Геническую, вот, собственно, линия, которая под угрозой находится, там Приморская, да, Запорожской области, да, то есть ну и окружить Мариуполь, отрезать Мариуполь. Мариуполь это сейчас наш вал. То есть там действительно хорошо защищенные есть инженерные сооружения вокруг Мариуполя. Так. Но если дальше пойти и отрезать нас, вот, то есть взять
со тыл, стороны,
да, со стороны, то есть со стороны Запорожской области, Херсонской. То есть взять в кольцо Мариуполь, то есть это прямая угроза.
Продолжение российской агрессии.
Это прямая угроза, и это, не положение было... и это не запрещено Минском, извините.
Понятно.
Вот ситуация.
Военное положение вполне было правильным решением. Александр Бусиенко, перейду на українську мову, с паном Олександром завжди українською спілкуємося, хоча і пан Валерій чудово українською володіє, вже так ми все змішалося у нас. Пане Олександре, вітаю вас, ви з нами на прямому зв'язку.
Вітаю, добрий вечір.
Пане Олександре, ну, ми з вами вже обговорювали сам факт запровадження воєнного стану. Тепер черговий крок у рамках цього рішення – недопуск в Україну росіян чоловіків 16-60 років. Ваша оцінка як військового експерта в плані протидії російській агресії – це корисний крок буде чи насправді ні? На ваш погляд.
Я ви знаєте, я зразу задаю питання при цьому, а чому жінок допускають? Зараз і жінки йдуть служити в армії, жінки багато завдань виконують, в тому числі диверсійних. Тобто, ну, ви знаєте, мені здається, що це, ну, таке рішення не зовсім продумане. Ну, хоче військове керівництво, військово-політичне це зробити, щоб показати, що хоч щось робиться. Ну, нехай роблять. Просто замість того, щоб вживати дієві кроки, запровадити повний біометричний або контроль, або візовий режим для громадян Росії, розірвати дипломатичні стосунки, припинити пасажирські перевезення і так далі, від яких дійсно було би більше толку і які б більше впливали на безпеку, йдуть от такі от рішення. Вони, ну, як на мене, це просто непродумані рішення, от і все. Щось сказати, що воно змінює в глобальному плані, нічого воно не змінить, тому що мотивація про те, що це не дасть в'їжджати агентам можливим диверсантам. Ну, знаєте, вони багато хто сюди до 2014 року заїхали і після, і виловлювали їх контррозвідка СБУ дуже непогано, особливо у 2015-16 роках. І зараз такі випадки є. Ну, тобто, чи покращиться ситуацію на місяць, якщо ми заборонимо віз чоловікам, як на мене, особливо то ні.
Пане Олександре, дивіться, Валерій Кравченко, я сподіваюся, він вам особисто, можливо, якесь запитання поставить. Гість-студія Радіо Донбас Реалі. Він донечанин, Валерій, він прекрасно на власні очі бачив, що відбувалося в березні, квітні 14-го року під час так званої «Руської весни» в Донецьку. Донечанин, Валерій, можливо, коли Порошенко це рішення про обмеження в'їзду росіян в Україну чоловіків і це мав на увазі, неможливо, а точно, він про це заявив напряму, можливо, щоб зараз убезпечитися, і варто було б це обмеження зробити, щоб автобусами ці всі мотороли не заїжджали чергові з Росії?
Ну, можливо, в рамках посилення заходів безпеки на кордоні. Може, це і варто, але, знову ж таки, воєнний стан запроваджений як протидія повномасштабній агресії. Тобто це, ну, що таке повномасштабна агресія, я думаю, всі розуміють. Це не просто, що заїде 10 автобусів і в них буде 200-300 чоловік, які будуть вчиняти там якісь дії, яким зразу дадуть протидію наші військові і правоохоронці. Це масштабна агресія, це десятки, сотні танків, це літаки. Це ракета і так далі. Тобто це інший взагалі комплекс заходів, якому по-іншому треба протидіяти. Я виходжу зараз з того, що подавав президент України як Верховний Головнокомандувач, і з того, що давав Генштаб і Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїх брифінгах. Вони говорили про зосередження авіації, про зосередження сухопутної складової Великої армії Російської Федерації, а також танків, які в безпосередній близькості від кордону. Відтак, якщо зосереджуються такі контингенти, то їм очевидно, що треба протидіяти і по-іншому. Я не виключаю, що такий спосіб зараз виробляється і буде запропонований, або вже запропонований, просто ми про нього не знаємо. В принципі, ми не про все повинні знати. Але, ну, якщо говорити про заборону для чоловіків, я знову ж таки кажу, що, в принципі, особливо це нічого не змінить.
Пане Валерію, я звертаюся до Валерія Кравченка. Можете, пане Олександру Мусієнко, можна щось уточнити? У вас інша точка зору?
Ну, звичайно. Ну, ви знаєте, це, може, воно там і виглядає так, що воно дуже ефективно, і ми мали б там, ну, інакше діяти в цій ситуації. Але от те, як технологія, яка була використана на Донбасі, я безпосередньо бачив поїзд «Угольок» Москва-Донецьк, це був кінець квітня 2014 року, як її, ну, фактично висаджували на станції Ліман. Це не Слов'янськ був, Слов'янськ був тоді окупований, а Ліман – це був українська територія, Красний Ліман тоді, так? І зустрічали цих товаришей спортивної підготовки, і вони залишалися за собою у потягах ці сухпайки з позначками Міністерства оборони Російської Федерації. Це все було дуже...
А жінки були серед них? Не звернули увагу?
Жінок не було. Ага. Жінок не було, хоча я погоджуюся,
перепрошую зараз... за сексистське запитання, але воно доречно в зв'язку з цим рішенням.
Я знаю, що фактично можуть там і жінки брати певну участь, але в першу чергу ми маємо убезпечити. Це страховка, зрозумійте, це страховка. Це не те, що там ми там просто... зараз будемо там дискримінувати всіх росіян за статтю, там, за, ну, я не знаю. Ситуація на кордоні це інакший вимір, і ця ситуація, вона на сьогодні була сформована, ці військові бази будувалися з 15-го року, їх там 9, на відстані від 30 до 70 кілометрів вздовж всього північного кордону, північно-східного кордону Україна-Російська. Я, до речі, здивований, чому не запровадили військові стану у Житомирській, Рівненській, Волинській областях, тому що я особисто вважаю, що Білорусь – це проксі-держава, і територія Білорусі може бути легко використана з точки зору інтервенції сюди, це безпосередньо. І це, можливо, певне недопрацювання, і я б, звичайно, трошки радив діяти тут інакше. Але ось військовий стан, я підтримую дуже ситуацію, яка там з Вінницької області стосується, бо там Придністров'я, і ми знаємо контекст мілітаризації Придністров'я сьогодні, зараз, напередодні виборів, які будуть в Молдові 24 лютого проведені, і там йде дуже така негарна зараз лінія поведінки, політики, і Росія буде активно дестабілізувати це все, а це не і Одеса, і Вінниця, вони під загрозою, звичайно, опиняються.
Пане Олександре, я доповню репліку Валерія Кравченка. Дивіться, якщо вже в Україні вирішили запроваджувати воєнний стан, як ви вважаєте, пане Олександре, як військовий експерт, можливо, тоді вже було по всій Україні наполягати Порошенкові, щоб запровадили, тому що, ну, оцей вибір областей, про що зараз Валерій казав, він, ну, неоднозначно виглядає. Або вже тоді по всій Україні, раз наважилися, то по всій Україні. А ви як вважаєте, пане Олександре?
Ну, так, да, я, наприклад, здивувався, чому Вінниччина була вибрана, все-таки Гатчина і президента України, можна сказати, і прем'єр-міністра, але все ж таки попала в цей перелік. Але, ну, загалом, розумієте, ну, це ж політичне рішення. Це ж абсолютно політичне рішення, відтак і політичні кроки були вжиті. Політичний компроміс для того, щоб все-таки дати президенту зберегти лице, і правильно це зробили депутати, вони не просто заблокували це рішення, проголосувавши проти, а проголосували за 30 днів і на обмеженій території України, ще й вибори призначили, тобто убезпечили себе максимально. Це чиста політика. І зараз тих заходів, які відбуваються, поки що, підкреслюю, поки що, можливо, далі ми побачимо більш активні, можна сказати, що це було рішення політичне. Інше питання, що військовим би нашим добре цим скористатися і для себе провести, скажімо так, коротші навчання в умовах воєнного стану, який в Україні вперше, в плані налагодження координації з органами обласних, районних адміністрацій, по створенню обласних рад оборони, по координації, по перевірці стану цивільного захисту і оборони населення, в якому стані у нас сховища, об'єкти укриття, тощо, тощо. Тобто це треба максимально використати якраз військовим і владам на місцях. А загалом по країні, я ж кажу, чому не дали? Тому що це просто політичний компроміс. От і все.
Спасибі, пане Олександре, за участь в нашому ефірі. Дуже дякую директору Центру військово-правових досліджень Олександру Мусієнко. Возвращаємося к розговору з гостем студії радіо «Донбас Реалі» Валерием Кравченко. Валерий, действительно, то, что Александр утверждает, это скорее было политическое решение. О чем я вас хочу спросить? Вот вы сами сказали, что даже судьба трех, или сколько, разные цифры называют украинских гастарбайтеров, которые, несмотря на войну в России, продолжают работать, ездить туда. Кстати, их не касается, сразу подчеркну. Украинские граждане как ездили, так и будут ездить в Россию, даже в Крым, насколько я понимаю, если их россияне пропустят. Вот, но... Вот есть такой украинский гражданин, как Виктор Медведчук, у него проблем вроде как бы нет, если верить расследованиям проекта «Радио Свобода» UA Перший телеканалу «Схемы». Вот, и другие примеры есть, хотя Медведчук это основной, самый такой вот красноречивый. Ну вот как с этим быть?
Ну, давайте не вестись на риторику врага. Давайте не вестись на вот ту ситуацию.
Я думаю, что это хорошо, я не знаю. Дайте есть такая точка зрения, что без Медведчука украинских заручников не звільнишь. Без него никак.
Да, Медведчук очень одиозная личность. Я ни одного слова позитивного там не могу сказать с точки зрения, вот, почему СБУ не интересуется его деятельностью и деятельностью его сил. Украинский выбор уже много-много лет. Очень серьезно, но... Вот давайте не драматизировать вот, политическую ситуацию, то есть и ставить исключительно вот такие ярлыки политические на вот, то решение, которое было принято. Я все-таки склонен, что вот нашей стороне, безусловно, нужен такой импульс позитивной милитаризации общества, поскольку многие забыли, извините, и мне неприятно особенно, поскольку я потерял дом, скажем, да, то есть и многие, вот кто из переселенцев, они, наверное, согласятся со мной. Это вначале было как-то не сильно понятно мне, когда бы первые месяцы был в Киеве, как это возможно, что там гибнут с десятками наши ребята, там война, там все хорошо, а здесь никакой войны нету, абсолютный мир. Надо, чтобы люди понимали, что страна одна, страна большая, и страна воюет. И у нас многие забыли, что у нас страна воюет, к сожалению. Не забывать ни в коем случае. С другой стороны, это не то, что надо шугать людей, пугать людей этой войной или еще что-то, но мы должны быть готовыми. Эта война может прийти завтра к вам.
Ну и, конечно, напрямую как бы не стосуется, не касается темы нашего сегодняшнего разговора, сегодняшнее заявление пресс-секретаря МИД Российской Федерации Марии Захаровой. Кстати, женщина имеет полную возможность побывать в Украине. Нету преград. Почему? Welcome.
Вот. Паспорт.
Да, тем более. Но шутки шутками. Госпожа Захарова в присущей манере, такой экстравагантной, скажем так, такой дипломатический язык у нее очень своеобразный, комментируя акции протеста перед российскими посольствами в Украине, в свою очередь заявила, что, дескать, ну там кто-то спрашивал, что, мол, может из Киева перенести российское посольство тот же Донецк. Она сказала, вот у нас такая практика, я недословно цитирую, но по сути точно. Может быть, статус дипломатического представительства России может измениться. Она слово «аннексия» при этом не говорила, но имела в виду Крым, когда до аннексии там же был какой-то консульство, уж было консульство, российское в Симферополе. Вот такой вот непрозрачный намек, можно сказать, как утверждают некоторые наблюдатели. Как вы это оцените? Просто троллинг со стороны госпожи Захаровой, ну и не первый, и не последний, судя по всему.
Не нужно вот все слова россиян воспринимать буквально, мы уже научены тем, что они часто говорят не те вещи, которые думают, но когда они говорят такие вещи, мы должны на них реагировать серьезно. Поскольку у них есть и ресурсы, и силы, и достаточно драйверов психологически здесь, в Украине, включая там дестабилизацию Азова, дестабилизацию вот, Юго-Запорожской области, Херсон, вот тех регионов, где достаточно сохраняются пророссийские взгляды у населения. Мелитополь, если вспоминать, да, то есть, тот депутат народный, который в парламенте сейчас представляет, светится на всех российских эфирах.
Есть, а не только он. Есть сколько ресурс. Политологов украинских, извините, не вылазит среди эфиров.
Есть железный ресурс, который Россия может использовать хоть завтра с целью вот того, что говорит Захарова. И эта угроза, прямая угроза целостности, суверенитету нашей страны, она сохраняется. И более того, в связи с этой с Томосом, с автокефалией, она будет приумножаться, потому что сейчас добавится религиозный фактор. Я не утомляюсь повторять, что мы живем, конечно, не в 16-17 веке, и Петро Порошенко, это не Генрих VIII, он англиканскую церковь там не построит, да, то есть они там...
И не Мартин Лютер.
Да, и не Мартин Лютер, но, то есть, особенно касательно людей, которые живут на Востоке.
Не, ну да, шутки шутками, но очень важный вопрос, даже независимо от Порошенко.
Да, то есть...
Порошенко когда-нибудь на следующих выборах или еще через другие, он уйдет в отставку поздно рано, это не Россия, где лидер сидит бесконечно. А вот автокефалия Украинской Православной Церкви, это очень важный вопрос.
Важный вопрос, но все-таки давайте не забывать, что в этой стране очень много атеистов, и это правда, это совершенно правда для этих регионов, которые рабочие, пролетарские, это восток Украины, и, то есть, и Россия уже обманулась раз, когда она хотела мобилизировать на уровне православия вот, Донбасс, и потому что там не нашла этой поддержки. Там нет людей, которые там не ходят так вот, как на Западе.
За царя, за родину, за веру.
За царя, за родину, или как это на Западе Украины. Там сначала идешь в церковь, а потом на выборы. Но такого нету там. То есть нет такой культуры. И то, что они обманулись уже раз, если они хотят продолжать в этом направлении, ну, карта им в руки.
Спасибо большое эксперту Валерию Кравченко за участие в прямом эфире радио Донбасс Реалии. Мы комментировали решение украинской власти о недопуске в Украину только на месяц в течение действия военного положения. Не более россиян мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Спасибо.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Продолжаем программу и далее наш традиционный обзор прессы.
Удастся ли Украине добиться от Турции перекрытия пролива Босфор для России? Сегодня такая перспектива выглядит сомнительной, пишет «Деловая столица». Издание подчеркивает, что у Турции и России гораздо больше общих экономических связей и интересов, чем у Анкары и Киева. Турция зависима от российских ресурсов и туристов. Прибыль Турции от последних только в 2017 году составила 4,5 миллиарда долларов, а украинским туристам россиян не перекрыть. Также Украина, как пишет газета, вряд ли сможет помочь Турции утихомирить курдов, которых быстро поднимут российские спецслужбы в случае ссоры из-за Босфора. Конфликты в Сирии между государствами также гарантированы. Сейчас россияне гарантируют сохранение турецких интересов там. Проще говоря, перекрытие Босфора у Эрдогана придется банально купить. Деньгами, интересами, ресурсами, которых у Украины нет. Подробнее в статье «Козырь для Эрдогана». Российская «Новая газета» утверждает, что пленив украинских моряков, Россия сыграла в пользу политического руководства Украины. Захват украинских бронекатеров и буксира в Керченском проливе стал причиной введения чрезвычайного положения в ряде областей Украины. В России захват вызвал бурный всплеск массовой патриотической пропаганды. А президент США Дональд Трамп сообщил, что ему не нравится агрессия Путина, и он отказывается от встречи с ним на саммите G20. По всему выходит, что главные действующие лица этого спектакля в жанре трагедии – политики, а вовсе не военные, чьи подчиненные рисковали жизнью и здоровьем на фоне Крымского моста. Как утверждает автор статьи Валерий Ширяев, куда ни глянь, дни победы на старте предвыборной кампании. Украинцы получили новых героев, миру продемонстрировали звериный характер российского милитаризма, президент Порошенко с Радой укрепили свои политические позиции. Подробнее в статье «Холостой ход». С весны 2014 года в медиапространстве Донецка произошел крутой вираж в плане смены лиц. Близнюков Шишацких и Тарут потеснили неизвестно откуда появившиеся народные губернаторы, полевые командиры, герои, защитники-казаки. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, все они рассказывали населению о хунте, фашизме и военных преступниках в украинской форме. Однако первую скрипку весь этот период, безусловно, играл так называемый глава республики Александр Захарченко. Как пишет Молчанова, цитаты из его выступлений были начертаны на билбордах и прочей наружной рекламе. Телевизионные программы, сюжеты, прямые линии, статьи, репортажи о бате или с батей заполонили все медийное пространство оккупированной части Донеччины. По частоте выхода в эфир с ним конкурировал разве что так называемый заместитель командующего корпусом Минобороны Республики Эдуард Басурин. Подробнее в материале, их назначили медиалицами публичные люди ДНР.
В городе Северодонецке громада взялась за спасение Ледового палаца, дворца. Мы уже рассказывали, как спортивная арена перешла в собственность коммерческого банка. Город заложил его за кредит. И городская власть перестала выделять деньги на содержание помещений. Новый собственник также не вкладывает денег в аренду. Поэтому Ледовый дворец в зиму входил без отопления. В городе запустили гражданскую инициативу «Согрей Ледовый», собирая деньги для отопления спортивной арены.
Сейчас Ледовый дворец спорта уже отапливается. Местный бизнесмен Михаил Ивонин закупил 2 тонны пеллет для котельной, а также договорился с владельцем этой котельной, что она будет работать без прибыли. То есть будет только поставляться топливо, а также оплачиваться затраты на электроэнергию. Также Михаил запустил инициативу по сбору денег. По его словам, он не видит желания у городской власти решать проблему с отоплением Ледового дворца, поэтому хочет, чтобы за это взялась громада. Так как вскоре помещение может вернуться в городскую собственность. Но в каком состоянии, если там зимой будет холодно? Кроме здания, пострадают и тропические растения, многие из которых растут там 30 лет, и нет возможности их вывести.
Ну, даже 150 тысяч гривен для 150-тысячного города – это гривны человека. Для меня это такой некий эксперимент на гражданскую зрелость Северодонецкой громады. Если мы сможем продержать зиму этот Ледовый дворец путем там пожертвования бизнеса, отдельных граждан неравнодушных и тому подобное, значит, у Северодонецкой громады есть будущее. Если даже такую мизерную проблему городская громада решить не сможет, ну, можно говорить о том, что, по крайней мере, из этого города надо уезжать.
По словам Михаила Ивонина, представители банка не против, чтобы спортивная арена отапливалась, а также и использовалась для проведения различных мероприятий, например, спортивных турниров. Это, по его мнению, существенно поможет в оплате за отопление и электроэнергию. Однако полностью закрыть все затраты без сбора денег не выйдет. Поэтому был открыт банковский счет, а также собрана комиссия, которая будет следить за использованием поступивших денег. Один из членов комиссии – журналистка телеканала «Ирта» Анна Николаенко. По ее словам, меньше чем за сутки им удалось собрать практически 3000 гривен.
Пост об открытии сбора средств на спасение Ледового дворца и уникальных растений был опубликован в 18.22. И хочу акцентировать внимание на том, что первый транш, который поступил на карточку для сбора средств, был уже в 18.43. То есть люди очень активно откликнулись, и за первые несколько часов сбора уже было собрано больше 1000 гривен.
Напомним, Ледовый дворец спорта в Северодонецке в 2005 году стал залоговым имуществом ипотечного договора под кредиты для городского теплокоммунэнерго. С возвращением денег у города возникли проблемы и накопилась задолженность. В итоге коммерческий РВС-банк, который является правопреемником по кредиту, решил забрать Ледовый дворец в свою собственность. Несколько раз обращался в суды, но каждый раз судьи оставляли Ледовый в собственности города. Однако 22 22 ноября прошлого года один из государственных регистраторов все же переоформил право собственности с городской громады на банк. В апреле этого года городской совет решил временно закрыть дворец спорта и подать иск в суд с просьбой признать незаконными и отменить действия регистратора. Кроме этого, в суд подала и прокуратура области. Их иск признать недействительными договор ипотеки и решение Северодонецкого горсовета, на основании которых Ледовый дворец спорта стал залогом по кредитному договору. В июле этого года хозяйственный суд Луганской области удовлетворил иск прокуратуры, однако была подана апелляция, рассмотрение которой уже дважды переносилось. Последний раз 27 ноября на 26 декабря 2018 года. Александр Демченко, Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
В заложниках у Кремля в Крыму не только украинские моряки, а и все население полуострова. Об этом пишет обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Путин особенно не доверяет крымчанам, потому что они слишком долго жили на свободе. Больше в блоге от нашего коллеги.
До українських патріотів, ув'язаних за одне тільки вивішування прапора країни, невід'ємною частиною якої є Автономна Республіка Крим. До кримсько-татарських активістів, яких переслідують лише за те, що вони відстоюють права корінного народу, тепер додалися ще й українські моряки. Їх звинувачують у порушенні державного кордону, якого не існує навіть із точки зору російського законодавства, угод Росії з Україною та міжнародного морського права. Всі ці люди не просто ув'язнені. Вони заручники окупаційного режиму, який може довести свою легітимність лише шляхом накопичення їх у кримських в'язницях. Інакше й бути не може. Окупант добре пам'ятає, що він окупант. І з кожним новим днем, після ніким не визнаної анексії, його нервозність збільшується. Бажання довести всім, що він тут господар, на суші, на морі, посилюється. А як довести це інакше, окрім як демонструючи тупу силу та посилюючи репресії? Але якщо задуматися, а хіба тільки ув'язнені заручники? А хіба все населення Криму не в заручниках окупантів, незалежно від політичних поглядів. Вчора вони придивлялися до записів у соціальних мережах. Сьогодні до українських паспортів кримчан. До чого будуть придивлятися завтра, щоб випередити незадоволення громадян другого сорту, яких взяли в навантаження до військової бази та яким досі не довіряють і ніколи не довірятимуть, тому що вони занадто довго жили у вільній країні, а не при Путіні. А хіба найактивніші учасники анексії не заручники? Хіба мало в ізоляторах та в'язницях кримських чиновників, звинувачених у корупції? Вони ж думали, що зрада та індульгенція на все життя, а виявилося, що в чужій корупційній вертикалі вони нікому не потрібні, окрім слідчого. Так і нинішні кримські лідери. Сьогодні на екрані, завтра у сибірській колонії, просто тому, що якийсь охоронець випросить господаря Крим. Так Крим і перетворився на велику в'язницю. Наглядачами на перекопі та кораблями Чорноморського флоту замість сторожових псів. На півострів заручник.
Закладка. Открываем Донбасс.
Общее мнение такое, что новые и старые между собой договорятся, а потому лучше помалкивать и не встревать в драку. Эта стратегия здесь себя всегда оправдывала. Народ толком понять не мог, что происходит, и по свойственному местным пессимизму не верил никому. Власть с властью общий язык найдет, считали здесь. Был уже один оранжевый президент, который в пару месяцев стал лучшим другом своих врагов. Так что если киевские захотят, здесь будет Украина. Не захотят, значит будет, что будет. А у простого человека, когда и кто здесь что-нибудь спрашивал? Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
А сейчас выпуск новостей, мой коллега Егор Устинов.
Представители стран группы 7 осудили действия России в Керченском проливе и призвали освободить захваченных украинских моряков и корабли. Заявление размещено на сайте Министерства иностранных дел Канады. Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна продолжит настаивать на санкциях против России. Напомню, украинских военных моряков, захваченных российскими силовиками в Черном море, перевезли из аннексированного Крыма в один из следственных изоляторов Москвы. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Людмила Лубина. Украинские власти признают их военнопленными. Украина временно ограничила пересечение линии соприкосновения на Донбассе для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. По их данным, исключение есть только для представителей официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста. Отмечается, что все контрольно-пропускные пункты продолжают работать в штатном режиме. В Северодонецке снова возобновили троллейбусное движение. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Луганской областной администрации Сергей Филь. По его словам, Луганское энергетическое объединение выполнило решение Совета обороны Луганской области и возобновило электроснабжение Северодонецкому троллейбусному управлению. Напомню, в Луганской области был создан Совет обороны. Согласно решению ведомства, до завершения военного положения запрещено отключать от электроснабжения объекты промышленности, ЖКХ, органы государственной власти, котельные, медицинские учреждения, транспортные сети и прочее. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 1 до 3 градусов мороза. В воскресенье в обеих областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. До встречи уже на следующей неделе.
Слушали «Донбасс Реалии».